Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
О главных новостях выпуска. Виктор Ющенко заявил о возможности роспуска парламента Украины. Жизнь всех заболевших птичьим гриппом в Турции вне опасности. Состояние Ариэля Шарона понемногу улучшается, хотя остается тяжелым. Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска Верховной Рады в связи с ее решением отправить в отставку правительство Юрия Ихануров. Ющенко, находящийся с визитом в Казахстане, назвал действия парламента неконституционными. Блок Ющенко «Наша Украина» призвал ввести в стране прямое президентское правление до парламентских выборов 26 марта. Во вторник Верховная Рада отправила правительство в отставку, сочтя, что подписанный им договор об импорте российского газа противоречит национальным интересам. 1 января парламент получил право распускать кабинет министров. Между тем, возможность формировать новое правительство Верховная Рада получит только после выборов. Жизнь всех 15 человек, инфицированных вирусом птичьего гриппа в Турции, находится вне опасности, заявили власти страны. Вот что рассказала агентство Рейтер одна из заболевших женщин, госпитализированная в провинции Сивас.
Мои цыплята подохли, и я выбрасывала их голыми руками. После этого у меня заболело горло, поднялась температура, началась страшная головная боль, и я обратилась в больницу.
Говорила одна из заболевших птичьим гриппом. По словам представителя Министерства здравоохранения Турции, трое детей, погибших ранее от этой болезни, судя по всему, имели прямой контакт с зараженными птицами. Очаги заболевания зарегистрированы в трех районах страны. Соседние страны принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа. Болгария усилила контроль на границе с Турцией, чтобы не допустить проникновения в страну этого заболевания, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Болгарии Татьяна Ваксберг.
Министерство здравоохранения Болгарии направило на пограничные пункты своих экспертов, поручив им проводить проверку пассажиров на симптомы заболевания, а также и дополнительную дезинфекцию проезжающих машин, автобусов и грузовиков. Таможенный контроль также усилился. Багаж граждан проверяется в обязательном порядке, и обнаруженные в нем продукты птицеводства уничтожаются. Через пограничные пункты между Болгарией и Турцией в день проезжают по несколько сот машин и туристических автобусов. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
В Петербурге задержан российский военнослужащий, которого обвиняют в шпионаже в пользу Эстонии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
В конце сентября прошлого года на российско-эстонской границе в ходе досмотра одного из автобусов, следовавшего из Петербурга в Таллин, была обнаружена посылка, в которой находились документы секретного характера по вопросам военного кораблестроения, скопированные на одном из оборонных предприятий Петербурга. После проведенных мероприятий по выяснению, где и каким образом документы были скопированы, по подозрению в шпионаже в пользу эстонских спецслужб задержан российский офицер, который, по сведению источника из ФСБ, уже дал признательные показания. Офицер фигурирует в деле под псевдонимом Зайцев. По данным следствия, подозреваемый был завербован гражданином Эстонии Александром Гончаровым, который известен органам ФСБ России как кадровый сотрудник Департамента охранной полиции МВД Эстонии. Однако комиссар полиции и безопасности Эстонии Хенна Курман, где работает Александр Гончаров, категорически отверг обвинения в шпионаже на территории России и расценивает их как ошибку или провокацию. Татьяна Волович, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Совет Европы призвал НАТО немедленно обеспечить доступ экспертов-правозащитников в военную тюрьму в Косово. Председатель Совета Европы Терри Дэвис заявил, что если военным нечего скрывать, то они должны разрешить инспекцию. НАТО заявляет, что в тюрьме Кэмп Бонстил в Косово заключенных нет. В настоящее время Совет Европы проводит расследование информации о возможном создании ЦРУ тайных тюрем на европейской территории, в частности, в Косово.
Радио «Свобода». Новости.
В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечены новые улучшения. Как сообщил директор Иерусалимской больницы Шломо Мор-Юсеф, Шарон уже может шевелить не только правой стороной тела, но и левой рукой. С понедельника врачи выводят премьера из искусственной комы, в которой он находится после двух операций в связи с обширным инсультом правого полушария мозга. По словам медиков, непосредственной угрозы для жизни Шарона сейчас нет, однако любые прогнозы преждевременны.
Пока еще рано давать окончательные оценки состояния премьера. Прежде чем думать о его возвращении к работе, нужно полностью привести его в сознание.
Сказал доктор Йорам Вейс, один из лечащих врачей Ариэля Шарона. Иран, нарушив свои прежние обещания, намерен возобновить работы по обогащению урана, заявило Международное агентство по атомной энергии. Как говорится в заявлении МАГАТЭ, Тегеран сообщил, что работы будут вестись в малых масштабах в экспериментальном ядерном центре в Натанце. В то же время заместитель иранского представителя при МАГАТЭ заявил, что все ядерные центры страны возобновят работу. Запад резко отреагировал на решение Тегерана. США вновь заявили о необходимости передать из иранской ядерной досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также подверг критике действия Ирана.
Иранские власти начали снимать пломбы с оборудования на урановом заводе в Натанце. Таким образом, они перешли границу, за которой их действия уже не останутся безнаказанными.
Сказал глава МИД ФРГ. В голландском городе Утрехт произошел взрыв в торговом центре. Ранены несколько человек. Пожарные называют наиболее вероятной причиной случившегося взрыв газа в помещении, где велись ремонтные работы. В Мосгорсуде состоялось первое слушание по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова, застреленного в Москве летом 2004 года. Обвиняемые уроженцы Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев, а также московский нотариус Фаиль Садреддинов не признали своей вины. Дело рассматривает коллегия присяжных при закрытых дверях.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Ситуация на Украине привлекла сегодня всеобщее внимание. Не успела действующая власть довести до конца судебный процесс по делу об убийстве журналиста Георгия Гангадзе, направленный на разоблачение наследников прежнего режима, как оппоненты Виктора Ющенко отправили в отставку кабинет Юрия Ихануров. Сложившееся положение обсуждаем с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Способно ли было дело Гангадзе создать политический кризис на Украине?
Ну, способно было, и, в общем-то, политический кризис довольно длительный был во времена прежнего президента. И надо сказать, что убийство Георгия Гангадзе очень сильно повлияло на политическую жизнь Украины. И вот книжка, которую мы завтра будем презентовать, которая называется «Гангадзе. Убийство, которое изменило Украину», вот даже по этому названию... Автор – это американский журналист украинского происхождения Ярослав Кошев, написал одно из таких лучших расследований убийства Георгия Гангадзе. И, в общем, в этой книге довольно подробно рассказывается о том, как происходила политическая жизнь Украины. И, в общем-то, надо сказать, что убийство Георгия Гангадзе многие политики, оппозиционные Кучме тогда, использовали в своих целях. И, в общем, Гангадзе – это было такое знамя политической борьбы.
А вот сегодня по совпадению в Москве продолжился процесс по делу об убийстве Пола Хлебникова. Чем напоминает один и другой процесс?
Ничем, конечно, не напоминает. Все-таки ситуация с Георгием Гангадзе влияла на политическую жизнь. Во-первых, потому что он был украинский журналист, несмотря на свою грузинскую фамилию. Я напомню, что отец Георгия грузин, а мама украинка. И Георгий свободно говорил как на том, так и на другом языках. И он был политическим журналистом, который освещал политическую жизнь в Украине. И понятно, что его убийство оппоненты президента Кучмы использовали в своих политических целях, говоря о том, что Кучма оказывает давление на журналистов и даже их убивает. А вот убийство Полы Хлебникова – это более, я бы сказал, непонятное убийство. И надо сказать, что основная версия следствия, которое уже передало дело в суд, и суд уже начал свою работу, это чеченская версия, довольно, на мой взгляд, странная еще и в том, что я вот сегодня провел такой мониторинг публикаций, начиная со дня убийства Полы Хлебникова 9 июля 2004 года, на предмет того, как появлялась чеченская версия в этом деле. Но надо сказать, что буквально на второй день, 10 июля, чеченскую версию почему-то решила обговорить журналистка Юлия Латынина. И она, в общем, первая, кто связала убийство Полы Хлебникова с книгой «Разговор с варваром». А вот что касается официального следствия, то тут довольно странная ситуация. 28 сентября были арестованы два чеченца, и следствие говорило о том, что у них был изъят пистолет, из которого был убит Пол Хлебников. 19 ноября, то есть почти через два месяца, был арестован еще один человек, причем уже по санкции суда. И в этом же сообщении Тартас 19 ноября говорится о том, что ранее два месяца назад арестованные два чеченца были отпущены, потому что не подтвердилась версия причастности их к убийству. И 23 февраля 2005 года, наконец, приходит сообщение о том, что экстрадированы из Беларуси два чеченца, которых, в общем-то, сейчас и судят. И вот потому, как версия металась в поиске обвиняемых, и не рассматривалась никакая другая версия. Вот, в общем-то, это, конечно, нельзя сравнивать это убийство с убийством Георгия Гангадзе, но мне кажется, что, во-первых, американское правительство будет по-прежнему настаивать на честном расследовании и честном суде, и что меня больше всего удивляет в деле Полы Хлебникова – это закрытый суд, если это убийство журналиста. Почему суд закрыт? Какие такие секретные сведения могут появиться в материалах следствия или в показаниях обвиняемых?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00, абонент «Радио Свобода». Директор Института стран СНГ Константин Затулин, бывший глава Домского комитета по делам СНГ, считает, что на Украине ведется политическая борьба любыми средствами.
Власть пыталась использовать дело Гангадзе, начав слушание по этому делу, отвлечь внимание от всяких других результатов, как бы продемонстрировать, что он выполняет свои обещания. Дело Гангадзе раскручивалось не в интересах действующей власти, если все обличители по делу Гангадзе тесно связаны с нынешней властью. На самом деле это второй после сентября кризис, причем на этот раз еще более чувствительный, поскольку он приходится на период после вступления в силу политической реформы. Постогазовые переговоры с Россией обнажили политиканство, с одной стороны, а с другой стороны, недостаточную компетентность новых властей. И этим воспользовались их конкуренты, как те, которые выступали против них с самого начала, так и те, которых они приобрели за прошлый год из своего собственного лагеря. Я имею в виду Юлию Тимошенко.
Напомню, что у нас в студии директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Слушаем вопрос от москвича Григория.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, сегодня Вишнякова объяснила, почему закрыто из-за следственных мероприятий. То есть, видимо, рыли так, что не все можно рассказывать. А вот по Украине у меня вопрос. Во-первых, вот Гангадзе, насколько и был ли он вообще ангажированным? И вот нынешняя ситуация может ли привести сейчас вот... Президент заявляет, что он и Думу может отступить. А может ли президентский кризис наступить? Большое спасибо.
Спасибо за вопрос. То, что касается Хлебникова, по всей видимости, мы с вами слушаем в одно и то же время «Эхо Москвы». И действительно, Вишнякова говорила об этом, но это все равно удивительно, почему... ну, какие такие плохие проведенные мероприятия следственные или какая такая информация может повлиять на суд. Мне кажется, что все-таки следствие настолько было проведено плохо, что таким образом суд попытается скрыть информацию. И самое печальное, что ни правозащитники, ни международные наблюдатели так и не смогут узнать, а какие все-таки конкретные обвинения предъявляют тем людям, которых вот обвиняют в убийстве. А что касается Гангадзе, ну, на постсоветском пространстве, в постсоветской журналистике, к сожалению, очень мало неангажированных журналистов. И Гангадзе, в принципе, был журналистом своего времени, в большей степени оппозиционным, нежели... нейтральным, и по материалам различных расследований, которые проводило и агентство журналистских расследований Санкт-Петербурга, и американское детективное агентство «Кролл», и вот Ярослав Кошев, который написал последнюю книгу, все говорят о том, что Георгий Гангадзе, конечно, был человеком, ну, не столько ангажиром, сколько метался от одной оппозиционной группировки к другой. И, в общем, тот проект, который он замыслил и осуществил, это интернет-сайт «Украинская правда», она нуждалась в финансировании, и поэтому Георгий был вынужден искать деньги у различных оппозиционных политических партий и движений, часто даже враждующих друг с другом. Но это естественный процесс становления информационного пространства на постсоветском пространстве, извините за тавтологию. И последнее, что я хотел бы сказать относительно этого вопроса, имейте в виду, что российская журналистика освещает украинские события, конфликты, прежде всего газовую войну с Россией довольно однобоко. Поэтому для того, чтобы понимать, что на самом деле происходит в Украине, нужно одинаково пытаться искать информацию и в украинских источниках информации.
Политолог Игорь Бунин, гендиректор Центра политических технологий, узнает о происходящем на Украине почерк Юлии Тимошенко.
Ясно, что Ющенко проиграл, а оппозиция выиграла. Дело Гангадзе – это вечная рана режима. Проблема, которую надо решать, но я думаю, что она носила вторичный характер. Главное заключалось в том, что в своей политической структуре это правительство могло выполнять только техническую роль. И в результате правительство Ющенко, правительство человеком верным Ющенко, пало. Это было практически неизбежно. Просто надо было найти популистскую тему. В этой ситуации официальная пропаганда пыталась представить результат переговоров между Украиной и Россией как победу. И тут включился фактор Тимошенко, которая сразу резко ударила по правительству, по газовому комплексу Украины, заявив, что все это явно пахнет какой-то фальшью, какими-то сделками.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в час ночи в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Олег Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики. Слушаем вопрос от москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа. Очень рада вас слышать в прямом эфире. С Новым годом вас. Ну, мое мнение такое, что кризис на Украине или в Украине, как сейчас правильнее сказать, очень умело, профессионально спровоцирован нашим Кремлем. Тут они не очень большие профессионалы в части раскрытия терактов и защиты нас от экстремальных ситуаций. Ну, а по части провокации они тут мастера.
Спасибо за поздравления и вас также с Новым годом. Что касается различных инициатив Кремля, то да, конечно, они появляются периодически на постсоветском пространстве в виде всяких политтехнологов или каких-либо шагов давления на то или иное правительство или президентов стран СНГ. Но я все-таки должен напомнить о том, что, к сожалению, во всех бывших странах СНГ у власти находятся почти те же самые люди, с тем же самым советским образованием, с тем же самым номенклатурным менталитетом. Поэтому ошибки они допускают очень такие же, как в Кремле. И тут преувеличивать роль Кремля, думаю, не стоит, хотя она, конечно, существенная. Может быть, единственная страна, которая сильно сейчас отличается от остального постсоветского пространства, это Грузия, где почти все правительство – это молодые люди, причем многие из них, или почти все, прекрасно говорящие на английском и на других европейских языках. И это единственное правительство на постсоветском пространстве, которое не состоит из бывших членов бывшего правительства. То есть это новые менеджеры, которые не имеют за спиной этого тяжелого опыта номенклатурного прошлого.
Слушаю вопрос от Сергея из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
С Новым годом.
Взаимно.
У вас. И вот как бы у меня такая реплика будет. Вот сначала насчет Украины, вот говорят, на Украине, в Украине, да, вот Украина это как бы окраина, да, значит, на окраине, на Украине, ну, неважно. Ну, вот я к чему это говорю, значит, вот, если так говорить, то вот говорят, что, это, значит, президент Ющенко проиграл, а оппозиция в лице Тимошенко выиграла в деле Гангаза. И вот у меня будет по этому поводу вопрос, значит, коллегу Панфилову. Как вы думаете, вот наконец-то, вот найдутся ли вот хотя бы в это десятилетие, ну, вот ближайшее хотя бы, да, тот, кто заказал и убил вот Георгия Гангаза, вот.
Ну, я знаю, что Мирослава Гангадзе, вдова, которая завтра будет в Москве на презентации вот уже упомянутой книги, она уверена, что все-таки убийцы будут наказаны, но остается другая проблема, проблема всех заказанных убийств – это проблема заказчика. И, в принципе, люди, которые сейчас оказались на скамье подсудимых, материалы следствия доказывают, что именно они являются убийцами. А вот кто заказал, это большая проблема. Может быть, это покончивший самоубийством министр внутренних дел Украины Кравченко. И есть одна из таких версий о том, что окружение Кучмы пыталось как бы понравиться своей работой и многое, что делали в угоду президенту Кучме. Может быть, это был одним из заказчиков. Но проблема все-таки в том, что заказчики, по всей видимости, найдены не будут. Или я бы сказал, что политическая атмосфера в Украине такова, что, по всей видимости, это сейчас невыгодно ни тем, ни другим, ни нынешней власти, ни прошлой власти. И таким образом обе дочки Саломе и Нана Гангадзе, по всей видимости, еще долго будут спрашивать свою маму, что случилось с их отцом.
Иван Стариков, один из руководителей Демократической партии России, активный сторонник Оранжевой революции, видит в происходящем на Украине экономические причины.
Я не думаю, что здесь сыграло свою роль дело Гангадзе. Я думаю, что это причина все-таки достаточно ожесточенная и напряженные переговоры по газу. На самом деле ничего страшного не произошло. Вот просто отставка правительства Юрия Ихонорова чуть раньше, я предполагал, что оно произойдет после парламентских выборов. Безусловно, в значительной степени были потрачены силы и ресурсы в так называемой газовой войне. Тем не менее, я считаю, что Украина как национальное государство в этой войне победила, но ресурсы были потрачены. Поэтому сейчас абсолютно не важно, кто будет следующим премьер-министром или исполняющим обязанности. Поэтому сейчас начинается активная фаза кампании избирательной парламентской Верховную Раду. И от того, как будет проводить эту кампанию президент и его команда, в значительной степени будет зависеть и состав следующего правительства, и ответ на вопрос, конец или не конец оранжевой революции.
Слушаю вопрос от радиослушателя Николая из Курской области.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я хочу сказать, что особо волноваться за украинский народ не надо. Они сейчас начнут экономить газ. И, в общем-то, наказаны этим газовым кризисом. Это спекулянты, которые на западе страны, покупая на востоке по дешевке газ, свой личный газ, который они там бурили и имели, очень дорого продавали в Европу. Наказаны будут зять Кучмы и остальные, которые занимались химией и тяжелой металлургией. Я хочу сказать, что сейчас выбили стул из-под Ющенко очень здорово. Ющенко завтра не может ничего вообще говорить. В общем, переговоры с президентом Путиным сорваны. И будет очень интересно. Насчет Грузии, там тоже раскол страшнейший. Там министр иностранных дел, в общем-то, уже выпала из обоймы и ведет свою политику. А с убийством премьера своего они так и не разобрались. В общем, везде хватает всего. Но меня больше беспокоит наша страна. А они разберутся, они на правильном пути. И у них здоровое общество. Спасибо.
Спасибо вам.
Николай, спасибо вам большое за то, что вы так живо интересуетесь тем, что происходит вокруг вас. Я имею в виду не только Россию, но и постсоветское пространство. И, по всей видимости, вы один из тех людей, которые пользуется интернетом или каким-то образом все-таки получает информацию.
Слушает Радио Свобода.
Да, наверное. И не только Радио Свобода. И думаю, что ситуация в России и вообще на постсоветском пространстве будет меняться не только тогда, когда появятся альтернативные источники информации, которыми пользуется Николай из Курганской области, но и появится большое количество думающих людей, которые будут оценивать ситуацию не только с позиции великой державы, но еще и пытающиеся объяснять, в чем величие этой державы.
Слушаем Людмилу, радиослушательницу из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что выскажусь не на тему, но для меня это возможность сейчас выйти в прямой эфир. Дело в том, что с 1 января Санкт-Петербург не слышит вас на средних волнах. Но и на коротких волнах вас тоже не слышно. Вспоминаются преснопамятные годы глушилок, 70-е, когда по ночам не спали для того, чтобы услышать голос Радио Свободы.
Да, слушайте нас на ультракоротких волнах. Это плановая была замена тут, я не вижу никакой диверсии.
Нет, я, насколько я знаю, я ж тоже ведущий своей программы на Радио Свобода, и, насколько я знаю, это техническая проблема, она, в принципе, решается во многих регионах по-разному, но ощущение все-таки некого давления власти, оно существует, и это на себе чувствуют те руководители независимых радиостанций, которые ретранслируют программы «Радио Свобода», на них давление все-таки оказывает.
Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Приятно, во-первых, вас слышать, ваш спокойный голос и ваша рассудительность и заинтересованный разговор. Но у меня вот какой к вам вопрос. Вот, знаете, я всегда вспоминаю слова классика о том, что люди будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока не научатся за теми или иными заявлениями, действиями видеть интересы того или иного класса, той или иной группы лиц. Это классик.
Ну, что ж поделаешь, Владимир, вот как раз сегодня мы вместе с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым мы обсуждаем именно такие случаи убийства журналистов и на Украине, и в Москве, которые имеют важное политическое значение. Это на фоне правительственного кризиса на Украине. Напомню, что у нас в студии Олег Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики. Мы прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера, с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска Верховной Рады в связи с ее решением отправить в отставку правительство Юрия Ихануров. Блок Ющенко «Наша Украина» призвал ввести в стране прямое президентское правление до парламентских выборов 26 марта. Верховная Рада отправила кабинет в отставку, сочтя, что подписанный им договор об импорте российского газа противоречит национальным интересам. Жизнь всех 15 человек, инфицированных вирусом птичьего гриппа в Турции, находится вне опасности, заявили власти страны. Очаги заболевания зарегистрированы на юго-востоке, севере и в центре Турции. Соседние страны принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа. В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечены новые улучшения. Как сообщил директор Иерусалимской больницы Шломо Мор-Юсеф, Шарон уже может шевелить не только правой стороной тела, но и левой рукой. С понедельника врачи выводят премьера из искусственной комы, в которой он находится после двух операций в связи с обширным инсультом правого полушария мозга. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, осужденный за экономические преступления, обжаловал в суде решение властей направить его отбывать наказание в Читинскую область. Иран, нарушив свои прежние обещания, намерен возобновить работы по обогащению урана, заявило Международное агентство по атомной энергии. Решение Тегерана вызвало резко негативную реакцию Запада. В Петербурге задержан российский военнослужащий, которого обвиняют в шпионаже в пользу Эстонии. Совет Европы призвал НАТО немедленно обеспечить доступ экспертов-правозащитников в военную тюрьму в Косово.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики, обсуждаем начавшийся судебный процесс по делу об убийстве журналиста Георгия Гангадзе, совпавший по времени с правительственным кризисом на Украине. Политолог Вячеслав Никонов, член Общественной палаты, президент фонда «Политика», отмечает совпадение на Украине многих политических факторов.
Я думаю, дело Гангадзе здесь абсолютно второстепенно. Многие украинские эксперты, да и правительственные чиновники предсказывали, что после того, как вступит в силу конституционная реформа, можно ожидать отставки правительства. Сегодня блок Юлии Тимошенко голосовал за отставку правительства Ихануров, что, в общем-то, предсказывалось. И здесь, я думаю, мы имеем дело с наложением некоторых факторов недовольства президентом, популярность которого падает. В связи с неспособностью наладить отношения с Россией, построить нормальную экономическую политику или добиться каких-то осязаемых результатов на пути в Европу. Безусловно, последствия конституционной реформы, которая вступила в действие с 1 января, и она, как известно, позволяет Верховной Раде отправлять в отставку правительства. Более того, следующий кабинет уже должен быть сформирован Верховной Радой, а не президентом Украины.
Олег, а как вы оцениваете информационное сопровождение газового кризиса от предновогоднего и первых дней Нового года?
Обычно мы делаем такие отчеты, пишем специальные доклады о том, как освещает российская пресса те или иные события в мире. Вот так мы оценивали работу российской прессы во время начала иракского кризиса в 2003 году. Так мы делали доклады по, например, о том, как освещала российская пресса антижанские события в Узбекистане. И, в общем-то, мы это стали делать за последние 3-4 года, потому что последние 4-5 лет работа российской прессы очень сильно изменилась, особенно когда дело касается международной политики, когда дело касается влияния, или, так я бы сказал, попыток обозначить влияние России на международной арене, а, проще говоря, российская пресса, освещающая международные события, все больше и больше начинает напоминать советскую прессу. Это, во-первых, как информационное оружие. И я знаю, что многие западные дипломаты по таким публикациям пытаются делать оценки того, что думает Кремль по этому поводу, потому что понимает, что многие такие публикации без согласия Кремля не появляются. А во-вторых, эти публикации направлены в первую очередь на создание российского общественного мнения, и мы видим, что вот этот вот уровень национализма, уровень шовинизма, вот этого великодержавия, это результат вот такой очень своеобразной работы российской прессы, которую проще назвать возрождение советской пропаганды. Вот я именно так назвал одну из своих последних книжек о том, как стала изменяться российская пресса, потому что стали возрождать традиции советской пропаганды.
Слушаем вопрос от Владимира из Подмосковья.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня реплика по Украине и вопрос по поводу Павла Хлебника. Павла Хлебникова. Значит, реплика по Украине. Ну, хорошо, что сегодня, наконец, у них начались уже как бы обозначаться политическая борьба за выборы. То есть, к тому моменту, за почти 3 месяца, может быть, после выборов наступит для Украины момент истины, где народ будет занят тем, что он будет созидать в нормальной демократической стране, свободной, и заниматься тем, чтобы работать, ну, как бы благие цели, если будут достигнуты. А по поводу Павла Хлебникова, значит, вопрос такой. Если родственники Павла Хлебникова не будут удовлетворены решением суда, какие у них будут возможности, ну, как бы эту истину добиться, добиться истины?
Спасибо, Владимир, за вопрос. Я прежде всего хочу сказать тоже свое мнение по поводу первой вашей части вашего вопроса. А если бы у нас сейчас была как бы прямая связь, то я бы хотел вам задать вопрос. А ведь здорово, что в стране все-таки какая-то политическая жизнь происходит. В отличие, к сожалению, уже от России, где политической жизни уже практически не происходит, уже стабильная одноцветная Дума, и ближайшие выборы в Думу, скорее всего, тоже будут одноцветные. И Дума может быть оказаться такой однопартийной. Что касается Павла Хлебникова, то уже то, что родственники Павла не приехали на этот судебный процесс, ну, во-первых, их бы не пустили, потому что, напоминаю, что процесс закрытый, а во-вторых, они вообще не приехали хотя бы для того, чтобы находиться в Москве во время этого судебного процесса. Я знаю, что они создали фонд имени Полы Павла Хлебникова, уже были обозначены и получили свои призы, стипендии несколько журналистов, что они постоянно пытаются говорить и комментировать. Я знаю, что на ABC, в телекомпании американской, был фильм, в котором родственники тоже пытались в очередной раз говорить о том, что следствие ведется очень своеобразно, но поскольку они американцы, хоть и русского происхождения, то они люди довольно законопослушные, для них правоохранительные органы – это люди, которые, которых, работу которых нельзя подвергать сомнению. Они, к сожалению, с трудом понимают, как, собственно, и Пол Хлебников, который жил 5 лет в России, и, на мой взгляд, с трудом понимал, что это не та Россия, о которой ему рассказывали отец и дед, что это другая Россия, что здесь чиновники любят обманывать, а правоохранительные органы очень любят лгать. И поэтому у родственников остался только, может быть, один рычаг. Этот рычаг периодически как бы демонстрирует посол США, и бывший Александр Вершбова, и нынешний посол, периодически напоминая российским властям о том, что это следствие должно проводиться объективно, и ну, никак судебный процесс не должен быть закрытым.
Слушаем Сергея из Краснодарского края.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Если вот в газовом противостоянии отойти от политической составляющей к экономической, то вот вопрос такой, насколько долгосрочным с чисто экономической стороны может быть данное соглашение? Весьма сомнительно ведь, что Туркмения, если, конечно, с ее стороны не задействованы некие темные силы, останется равнодушным наблюдателем дележа дивидендов.
Мне трудно ответить, я вряд ли смогу ответить на ваш вопрос по поводу газа, но напомню, что наш коллега Виталий Портников, который работает тоже на Радио Свобода, в 1997 году в «Общей газете» опубликовал статью с очень точным заголовком. Заголовок звучал так: «СНГ – Содружество независимых газопроводов». И тогда уже он обозначил ситуацию, что различные отношения между странами СНГ на постсоветском пространстве будут строиться не только на политике, сколько на экономике. И поэтому периодическое отключение газопроводов или периодический шантаж газодобывающих стран, шантаж газопотребляющих стран, он будет продолжаться. Вот я должен сказать, что в Центральной Азии эта ситуация довольно серьезная, потому что там газодобывающий Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, а газопотребляющие Кыргызстан и Таджикистан. Так вот, они находятся в таком ужасном положении, и Узбекистан, который поставляет газ и в ту, и в другую страну, постоянно шантажирует эти страны, и поэтому они находятся в таких очень натянутых отношениях. Так вот, мне кажется, что газовая проблема на постсоветском пространстве – это проблема не экономическая, а абсолютно политическая. И Беларусь, потребляющая российский газ по $46, и Украина, которую предлагали за $230, сами понимаете, что это, в общем-то, политическое давление и к экономике не имеет никакого отношения.
Председатель Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, бывший заместитель председателя Домского комитета по делам СНГ Вячеслав Игрунов, констатирует общую кризисную ситуацию на Украине.
Кризис Гангадзе вообще остался как бы на периферии всех политических процессов. Он как бы добавляет определенные обертона к звучанию политического процесса, но не играет никакой самостоятельной роли. Конфликт между элитами не эффективность деятельности президента и в силу этого чрезвычайно амбивалентные действия правительства, они и были главной причиной кризиса власти на Украине, который не прекращается с сентября. Все правительство Яханурова работало в условиях кризиса все эти 4 месяца. Газовый конфликт явился следствием в значительной степени непрофессионализма украинской стороны.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Если разрешите, 2 таких впечатления, наблюдения. Первое по поводу Украины. Вот то, что тут произошло только что, мне здорово напомнило мою собственную Россию. Это когда у нас было противостояние Ельцина и парламента. Причем Тимошенко очень хорошо ложится, по-моему, по своей роли на роль Хасбулатова. Ну, вот тоже такая дешевая публичность. И второе наблюдение. пожалуй, ограничусь вот этим. Спасибо.
Ну, я думаю, что до расстрела парламента дело не дойдет, хотя вот сейчас, по сообщениям из Казахстана, Виктор Ющенко заявил о возможности роспуска Верховной Рады.
Ну, по всей видимости, напряжение какое-то будет существовать, но я еще раз напомню о том, о чем я говорил полчаса назад, что давать оценку ситуации в Украине по тому, как это освещает российские средства массовой информации, я бы не рекомендовал. Все-таки попытайтесь найти... В Украине есть русскоязычные сайты, есть русскоязычные информационные источники, достаточно объективные, и читайте их для того, чтобы сравнивать и понимать, что происходит в Украине.
Георгий Тихонов, бывший председатель Домского комитета по делам СНГ, удивлен новой расстановкой политических сил на Украине.
Меня удивило то, что нашли общий язык даже Тимошенко и Ветренко. Они же проголосовали одинаково, как Симоненко, Ветренко и Тимошенко. Все проголосовали практически против правительства. Это практически против Ющенко. Дело в том, что когда Путин заявил, что будем продавать по $230 за 1000 нормальных кубических метров газа, Миллеру отступать некуда было. Он должен был отстаивать эту цифру. С другой стороны, западники все-таки отстояли свое. Украина-то будет покупать все-таки не по 230, а по 95, как бы нам с вами не рассказывали. А Украина-то это первый взрыв. Вернется Ющенко, конечно, 2 месяца исполняющий обязанности правительства, видимо, встанет в позу, будет исполнять. Ющенко постарается за это время успокоить народ, а может быть опять объединиться с Тимошенко, вполне вероятно.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии и с Новым годом. Во-первых, я хочу подтвердить вот слова слушательницы из Петербурга, что действительно радио «Свободы» начинают глушить. Вот. Это раз. И у меня 2 вопроса к коллегу Панфилову.
Пожалуйста.
Первый вопрос. Вот, как вы помните, когда фашисты подожгли Рейхстаг, да, и обвинили в этом Георгия Димитрова, на открытом процессе все это выплыло наружу. Так вот, процесс Пола Хлебникова для этого сделан закрытым, чтобы это, ну, не выплыло. И второе. От набившего оскомину уже газа, да, мы перейдем к журналистам. Я не верю, что в России честных журналистов больше, чем на Украине. Почему убийство Гадгадзе на Украину уже вызывает второй политический кризис?
Ну, что касается Пола Хлебникова, то да, я уже несколько раз говорил о том, что, по всей видимости, суд и следствие будут скрывать какие-то то ли факты, то ли свои недочеты. И, ну, конечно, сравнивать процесс над Георгием Димитровым и процесс над Хлебниковым не стоит. И все-таки нужно помнить о том, что процесс над Димитровым проходил в фашистской Германии. И тут,
Герих был обвинителем.
Да, и тут об особой открытости и гласности тоже не стоит говорить. О том, как проходил процесс, вы же знаете в основном из публикаций в советское время в советской печати. А многие материалы, по всей видимости, еще скрыты. Но спасибо за второй вопрос, потому что дело Георгия Гангадзе не только привлекает различных экспертов, исследователей, не только политиков в первую очередь, как это происходило со дня этой истории, со дня исчезновения Георгия Гангадзе. Но это дело, на мой взгляд, должно быть, но, может быть, простите за очень грубое такое сравнение, потому что нельзя говорить о смерти человека как примере чего-то, но вот если бы российские журналисты все-таки могли выразить свою солидарность так, как это делали украинские журналисты, ведь с требованием провести тщательное расследование убийства Гангадзе выступало огромное количество украинских журналистов, и до сих пор, если вот мы отслеживаем различные публикации в украинском интернете по поводу Гангадзе, то совершенно одинаково публикации встречаются как в Западной Украине, как в Центральной Украине, в Киеве, так и в Восточной, и в Крыму, и в Одессе. То есть тут уже вне зависимости от того, где живут украинские журналисты, они одинаково солидарны в требовании провести тщательное расследование и найти убийц и заказчиков Георгия Гангадзе. Вот в России много было убито журналистов в связи с выполнением профессиональной деятельности, но о Владе Листьеве вспоминают только иногда. Дело Дмитрия Холодова, по всей видимости, закрыто, и, может быть, Европейский суд по правам человека это дело пытается восстановить, в каком виде, непонятно. Есть большое количество убийств, случаев убийств журналистов в российских регионах, о которых вообще никто ничего не вспоминает. Дело Эдуарда Маркевича в Свердловской области, пропавший до сих пор не найденный Владимир Кирсанов в Курганской области. Так что боюсь, что отличие российских журналистов от украинских в большей молчаливости. Я бы не сказал стеснительности, но, по всей видимости, и политическая ситуация, может быть, в какой-то степени ментальность не позволяет мне сравнивать отношение украинских журналистов к делу Гангадзе и отношение российских журналистов к десяткам случаев убийств своих коллег.
Да, и справедливости ради сказать, что после Лейпцигского процесса Георгий Димитров и его товарищи Попов и Танев приехали от Триумфального в СССР, но уже без всякой огласки Попов и Танев были расстреляны уже в сталинских застенках, и никакого открытого суда не было, поэтому пример, конечно, довольно трагический. Слушаем москвича Марка Петровича.
Добрый вечер, господа, с наступившим Новым годом, здоровья, счастья.
Спасибо.
Три комментария. Первое. Почему идет базар по поводу вот этого соглашения о газе? Ведь принята цена, предложенная Виктором Ющенко. Он предложил $85 за тысячу. Ну, естественно, как любой человек в бизнесе, он прикинул 10-15% еще резерв для того, чтобы в ходе переговоров было чего накинуть. $95 принята цена Виктора Ющенко. Это первое. Второе. 15 лет Украина, время от времени, другие говорят, постоянно, незаконно присваивала себе какие-то количества газа. Там с неуплатой, вот с этим присвоением, оценили эту сумму 8 миллиардов долларов как долг, потом это структурировано, и, короче говоря, по-моему, это и списали. Если не прав, поправьте. Вот эта разница, которую сейчас вот говорят, там 45-95, прикинули, и с учетом повышения стоимости транзита, она составляет всего-навсего $1.5 миллиарда. То есть для Америки это гроши. И Америка могла бы эти $1.5 миллиарда Украине, как потенциальному члену НАТО, просто дать взаймы или оказать безвозмездную помощь. Тем более, что эти деньги в России пойдут стабилизационный фонд, на них будут приобретены западные бумаги, и они опять вернутся на Запад.
Ну, может так и быть. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, винит в происходящем украинскую оппозицию.
Еще осенью прошлого года ключевые фигуры украинской оппозиции, а именно Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, договорились с администрацией российского президента о том, что «Газпром» к февралю 2006 года доведет ситуацию в газовом конфликте до точки кипения, после чего именно оппозиция возьмет на себя высокую миссию посредничества и с помощью этой миссии, а также определенных успехов в посредничестве, выиграет парламентские выборы 2006 года к вящему удовольствию Владимира Путина. Однако 3 января Владимир Путин узнал, что комиссия Евросоюза по энергетике готовится осудить Россию и потребовать от нее безусловных поставок газа на Украину в оговоренных ранее объемах. Путин не мог этого допустить, поэтому ему пришлось до утра 4 января достичь срочной договоренности с украинской стороной, согласно которой компания «Нефтегаз Украины» покупает голубое топливо по весьма выгодной для Украины цене – $95 за 1000 кубометров. В такой ситуации Янукович и Тимошенко поняли, что Кремль в одностороннем порядке и без предупреждения вышел из-за секретной договоренности и решили сыграть ва-банк, использовав последнюю возможность превратить победу Виктора Ющенко и правительства Юрия Ханура в их поражение.
Слушаю вопрос от Валентина из Рязани.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Сегодня вот по радио я услышал такое осторожное мнение, предложение, чтобы Украина отыграла назад и попросила Россию о возврате к цене $50 за 1000 кубометров. Вот. Ну, в связи вот с такой попыткой поставить на колени Украину, у меня вопрос. На Украине не забыли вот эту дилемму свобода или газ?
Я думаю, что нет. И мои периодические встречи с украинскими журналистами и правозащитниками свидетельствуют как раз-таки наоборот. Это у вас, может быть, складывается впечатление, да, даже когда я читаю российские газеты, хотя знаю, как их читать, но когда я их читаю, у меня такое ощущение, что в Украине просто катастрофа и вообще трагедия, и весь украинский народ смотрит, когда Россия опять пожалеет этот народ. Я уже не говорю о российском телевидении, потому что это вообще смотреть очень сложно. Я думаю, что трагичность этой ситуации преувеличена. Преувеличена очень сильно российской прессой, в том числе есть очень много недоговоренностей, в том числе и по поводу того, как говорил президент Путин, когда тырили газ, оказалось, что Россия не платила Украине за трафик этого газа и, в общем-то, пользовалась газопроводом бесплатно, и поэтому Украина просто забирала ту часть газа, которую считала ценой за трафик этого газа. Ну, так как я понимаю. И поэтому я в очередной раз сталкиваюсь с тем, что оценка украинских событий российскими гражданами в основном делается по тому, как это освещает российская пресса.
Слушаю вопрос от Юрия из Новомосковска.
Я тоже, в общем, немного специалист по пропаганде, значит, но у меня такой вопрос. А если встать на объективные позиции, в конец ноября и в течение декабря, нельзя ли восхититься твердостью позиции России в лице «Газпрома», отстаивающей эти интересы, перехода на рыночные принципы и последовательностью проведения этой политики?
Ну, тут можно только порадоваться вашему государственному мышлению, потому что, когда я вижу по НТВ рекламу «Газпрома», как там звучит рефреном «народное достояние», вот, то я знаю, у меня есть много знакомых, приятелей, у которых есть акции «Газпрома», и которые уже многие годы не получают никакие дивиденды с этих акций. Если получают, то они копеечные. Поэтому тут речь-то идет в основном о том, как российское государство шантажирует украинское государство. И поэтому восхищаться тем, как это делает нынешнее руководство России, я не знаю, это нужно быть действительно человеком с государственным мышлением. А поменяется руководство, что потом делать? Ведь все-таки в любых подобных ситуациях должна быть открытость. Я уж не знаю, может быть, в конце, наконец, я напомню о том, что должно быть все-таки гражданское общество, которое должно в том числе делать оценку деятельности руководителя российского государства в отношении других государств.
И последнее. Сумеет ли завтра журналистское сообщество вновь привлечь внимание к делу Георгия Гангадзе, и будет ли оно использовано в нынешнем политическом кризисе на Украине?
Ну вот у меня такое ощущение, что завтра, когда мы будем проводить презентацию этой книжки, и приедет Мирослава Гангадзе, у меня будет такое ощущение, что вопросы-то будут задавать в основном не по делу Георгия Гангадзе, а я боюсь, что будут вопросы задавать в основном политические, касающиеся российско-украинских отношений.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Олег Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики. Обсуждали ситуацию на Украине. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Крутоверцева и Марк Штильман.
депутат Верховной Рады. Понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Все надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.